Рад, что мы приближаемся к окончанию непростой темы о покое, хотя она так доступна в понимании, но непроста в том, чтобы воплотить ее в жизнь. И сегодня мы имеем последний урок с вами. И я думаю, что это очень благословенно. Если кто-то может сказать, как урок озаглавлен? Если кто-то говорит, хочу громко слышать. Да, окончательный покой. Так вот, сразу хочу спросить, когда вы слышите выражение «окончательный покой», Петровна, что вы подразумеваете под этим? Или что вам понятно с этого заглавия?
«Покой во Христе», но как написано?
А вы памятный текст хотите? Нет, мне не это надо. Леонидовна, вы готовы что-то сказать?
Ну, когда-то, когда не знала Священного Писания, когда не знала Бога, то окончательным покоем считалась смерть. Потому что, ну, люди не верят в... не знающие Писания, не знающие Бога, не верят в будущую вечную жизнь. Поэтому окончательный покой – это когда человек умер, все, успокоился. И дальше конец.
А теперь,
когда знаю Священное Писание, то это вечный покой, который Бог приготовил всех любящим и ожидающим Его воспитания.
Значит, дорогие друзья, мы сегодня разбираем два интересных вопроса. Это покой как смерть и покой как вечность. Текст, с которым мы начинаем знакомиться сейчас, Владимировна, это 1 Коринфянам, 2 глава, стих 9. Алексеевич, будь добр, и ты открывай. Готовы слушать тебя.
Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
Значит, о чем этот текст? Кто может сказать? Ну, в контексте, о чем этот текст?
О будущем, о грядущем, о воздаянии спасенным.
А по тексту никто не смотрел?
Ну, давай посмотрим.
Ну, Павел цитирует эти слова из Ветхого Завета, насколько я помню. То здесь, ну, как бы, там в Ветхом Завете не говорится о вечной, что в вечности Бог приготовил то, чего глаз не видел и ухо не слышало. Там, ну, Бог и сегодня приглашает и говорит, воззови ко мне и открою тебе то, чего ты не знаешь, великое и чудное, да? Вот то, ну...
Значит, будем говорить, текст говорит о том, ну, цитируя Исаию, что это то спасение, которое никто никогда не мог допустить, что оно может... прийти таким образом через Христа, как оно пришло. Владимировна, к тебе вопрос. Так нам что-то открыто или не открыто? Ну вот, не видел глаз, не слыхало ухо.
В контексте...
Так мы что-то знаем или ничего не знаем?
Отчасти.
Отчасти. Сейчас. Алексеевич, будь добр, прочитай десятый текст.
Ага.
Ну, ты должен был...
1 Коринфянам 2:10.
Так. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи.
Так как мы будем два эти текста совмещать?
Когда Павел цитирует, что это написано, да, что не видел и не слышал, а добавляет к этому, что а нам Бог открыл. То
да.
есть те не видели, да, не слышали, ну, ветхозаветные истории люди, да, а нам через Христа Бог открыл Духом Святым.
Я тут посмотрел контекст, в контексте
да.
идет речь о мудрости. И вот этой мудрости Павел говорит, что смотрите, будет вам мудрость, и мудрость Духом Святым вам откроет вечность. То есть понятие вечности придет вместе с Божьей мудростью. Это контекст того, о чем, куда он вставляет эту цитату.
Спасибо. Теперь переходите уже к покою. Сразу хочу... Так, чтобы у вас мозги покипели. Пожалуйста, брат, откройте Откровение 4.8. Откровение 4.8. А ты, Иванович, будь добр, Откровение 14.11. 14.11. Готовы читать? Читайте.
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг. Во внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, Господь Содержитель, который был, есть и грядет.
Здесь о покое или о беспокойстве?
Не знаю
покоя. Не знаю покоя.
Нет, так они что, не знают покоя?
Не имеют покоя.
Не имеют покоя. Хорошо. Ну, держите эту мысль в голове, сейчас Иванович еще что-то прочитает. Пожалуйста.
И дым мучения их поднимается во веки веков, и не имеют покоя день и ночь, поклоняющиеся зверю и образу его, и всякий, кто принимает клеймо имени его.
Как вы можете прокомментировать эти два текста? Ну, нам предложили позаниматься о покое.
Нам предложили найти покой. Будешь, ты не будешь иметь покой. Будешь проклятым, ты тоже не будешь иметь покой.
Ну так кто-то может прокомментировать или...
Да все очень просто там.
Ну готовы слушать. Вы готовы что-то...
Это так, что они славят Бога и все, не имеют покоя в этом.
Да.
А вообще у них на сердце покой, мир, все.
Да, значит будем... Они имеют божественный покой. Имеют божественный покой, но... Но используют этот покой так, что, что не пользуются им, слышите? Чтобы успокоиться, они говорят, мы Господа будем славить день и ночь. Замечательно. Что вы можете прокомментировать, Иванович, 14.11? Может, ты прокомментируешь?
Ну, тут тоже, чтобы мы поняли... Вот... По Макарии Кассиан очень четко понятно, что дым мучения их поднимается во веки веков. Вот мы должны разделить эту фразу, чтобы понять, правильно ее понять. Это не значит, что они горят вечно. Это дым, как память, поднимается во веки веков, но они не имеют покоя день и ночь. То есть краткое время, те, которые поклоняются зверю, образу его и всякий, кто принимает клеймо имени его. Чтобы мы не заблудились в том, что это вечные муки. То есть эти люди не имеют покоя, потому что они отвергли этот покой. И Бог к ним, в принципе, благ. Почему? Потому что, уничтожая нечестивых, Он лишает их мучений в связи со своим присутствием. Как бы грех и святость несовместимы. Человек грешный и не омывшийся от грехов. С помощью смерти Христова и его крови, да, он в присутствии Бога будет страдать. Почему? Потому что как огонь от лица огня, как воск от лица огня, так и грех в присутствии Бога, ну, создает смерть, приводит человека к смерти.
Благодарим. Значит, давайте еще подойдем к этому теперь вопросу. Мы видим, что книга Откровения затрагивает непростой вопрос покоя. Непростой вопрос покоя. И вот, как вы считаете, сама книга несет в себе успокоение? Или это просто страшилки?
Нет, наоборот, успокоение.
Ну, я хотел бы сразу, ну, там в пособии есть один текст. Пожалуйста, Алексеевич, открывай. Откровение, первую главу, с 9 текста по 17. По 17.
Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник скорби и царствия, и терпения Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господень и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Осии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сердис, и в Филадельфию, и в Леодекию. Я вернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. Я вернулся, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир, и по персям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламенный огонь. И ноги его подобны холку ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил в Иуда острый меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый.
Минуточку, давайте остановимся. Скажите, как вы думаете, когда Иоанн описывает вот эту первую встречу со Христом после уже воцарения Христа на небе, что он испытал?
Упал.
Да, я понимаю, легче всего цитировать какой-нибудь текст, понимаешь, собратья. А смотрите, я хотел бы кое-что так с историей, то, что вы хорошо знаете. Когда Христос воплотился, и ну, малышом еще с ним встречались. Что люди испытывали, когда видели малыша?
Ну, смотря кто.
Ну, те, кто верою, я же имею в виду.
Радовались. Значит, поклонились.
Вы пришли, да. Духи пришли.
Смотрите, дорогие друзья, вот что мне надо, ну, чтобы мы прочувствовали. Пастухи говорят, ну, ангелы песню пропели. Пойдем посмотрим. А ангел говорит, вы будете иметь великую радость, которая будет всем людям. Слышите? На малыша смотрят
и
радуются. Так я хочу теперь спросить вас, а что Иоанн почувствовал, когда уже не малыша он видит, а вот этого Иисуса, вот ноги как прославленного.
Вот это контрольное слово прославленного.
Да.
То есть грешная природа Иоанна не выдержала славы, которая просияла в природе Христа, который он как бы, это природа уже человеческая, то есть телесная, которую он себе оставил, но прославленная.
Да. Так вот, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы увидели, что надежду, ободрение и покой Христос вот как малышом был и нес это. Точно так Иоанн от того, что только увидел и услышал Иисуса, и еще мог и прикидывать так. Смотри, вот это же я раньше лежал на груди, и как хорошо было. А теперь что? Когда вижу все это, то даже выдержать не могу.
Падаю как мертвый,
да.
И Иисус ему отвечает: не бойся.
Да.
Вот. То есть почему? Потому что греховная сущность, встречаясь со святостью, начинает испытывать страх.
Да. Двинемся еще чуть-чуть глубже в этом вопросе. Как, когда вы читаете книгу «Откровения», что вы находите еще интересного о покое? Никто?
Если так в общем сказать, есть такое, не будут иметь покоя, вот те, которые поклоняются. Не будут, совсем-совсем не будут. А вот некоторые Господь там откровенно говорит: успокойтесь на малое время.
Да, ну мог бы ты это место открыть. Откровение 6.11.
6.11. И дано им было... И дано было им каждому одеяние белое, и было сказано им...
Может быть, чуть-чуть раньше возьми, чтобы...
Было понятно.
Да, было понятно, чего они хотели, да. А что им дали.
Так. И возопили они голосом великим, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, ты не судишь и не мстишь за кровь нашу, живущим на земле».
Минутку. Когда бы они получили уже окончательный покой?
По пришествию Христа.
Нет, по человечеству, ну, как мир верит, что они умерли и успокоились. Они же святые, убитые за Бога, ну, за...
Ну, я бы так сказал, что...
То есть, по идее, они должны быть на небе успокоены.
По идее, да.
Ну,
но
так,
тут,
мир...
тут вопит глаз справедливости. Образный глаз справедливости вопит. Тот вопрос, который: доколе, Господи? И вот они как бы спрашивают: ну доколе же, Господи?
Да.
Потому что
то
есть... того, что они умерли, так еще дальше продолжается смерть.
То есть вот группа вот этих людей, мучеников, как бы говорит: Господи, мы не можем окончательно получить покоя до тех пор, пока что ты не, ну, не судишь и не мстишь. То есть они хотели бы иметь покой только тогда, когда будет восстановлена справедливость. Что теперь Бог им отвечает?
И дано было им каждому одеяние белое, и было сказано им, чтобы подождали еще малое время, доколе не будет пополнено число их соработников, их братьев, их, которые будут убиваемы, как и они.
Да.
Добрая весть, очень добрая весть. Подожди, пока перемрет еще народу некоторое количество.
То есть, собратья, мысль понятна, да, что иногда Бог хотел бы дать уже окончательный покой, но что обстоятельства еще не позволяют Богу это сделать. И он хочет, чтобы, ну, те, кто страдают, тоже в какой-то степени это понимали.
И оставались в покое.
Да.
Не смущались.
Собратья, есть еще интересный момент. И вы его должны обязательно вспомнить, потому что, ну, мы проповедуем Трехангельскую весть. Василий Иванович, вы не можете вспомнить в Трехангельской вести, где еще есть идея о покое? Сложно, да? Ну, открывайте тогда Откровение, 14 главу. 14 главу и стих 13. И стих 13.
И И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. И ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, делайте вслед за ними.
Василий Иванович, о каком здесь идет речь, о каком покое? Мы, помните, сегодня начали с урок, что есть два покоя. Так о каком тут идет речь?
Которые умерли.
Не расслышал.
Это уже о тех, которых умерли.
Которые умерли. Правильно. Значит, идет речь, собратья, вот это сейчас нам очень важно посмотреть. Мы хотим или нет, ну, особенно тут большинство собравшихся, это те люди, которые, ну, должны это прочувствовать в своей жизни. Что когда я подойду к смерти, вот к смерти подойду, я что-то должен испытать?
Радость, по крайней мере. По крайней мере, радость. Потому что, ну, я понимаю, что скорбь, печально, но сознание того, что ты сейчас вот закроешь глаза, в болезни, в страшных муках, да. Но когда ты их откроешь, то первое, что увидишь, ты увидишь то, что ты, в принципе, ждал, и во что ты верил. И, ну, как бы сказать, и вот в этом плане испытывать, ну, сомневаться и верить в ту ложь, которую предлагает дьявол, то вечная инкарнация, вечные муки, там и еще райские кущи, которые он сейчас рисует. Нет, мы четко понимаем, что смерть – сон, воскресение, встреча с Иисусом. Все.
Но скажите, легко ли подойти вот так к смерти?
Как предлагает Писание.
Да, как предлагает Писание.
Тренироваться надо.
К сожалению, многие христиане проживают христианскую жизнь, а умирая, они теряют, ну, вот, свои отношения.
Да. Давайте вот прочитаем один текст интересный. Или, может быть, два даже. Вот откройте Судей 16.30. Судей 16.30, Петровна. Судей 16.30. Алексеевич, чисел 23.10. Про Иосифа вспомнишь, так, чтобы не читать?
Про Иосифа?
Да.
10 глава.
Что? Не, просто по памяти.
А, это в Египте Иосиф.
Да. Хорошо.
Раздал слова.
За косточки.
Да.
Пожалуйста, читай.
И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших...
Минутку. Значит, дорогие друзья, вот это же человека, которого Бог призвал быть судьей, и через которого он намерен был освободить свой народ. Ну, какая жизнь была?
Блудная.
Ну, вот какая жизнь была, такая и что?
Смерть.
Он спасен, он в героях веры, но, ну, вот такая жизнь. И умирает тогда, когда еще мог бы
жить.
Пожалуйста, кто читает чисел 23.10?
Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их.
Алексеевич, не помнишь, о ком это речь и что это за личность? Да, сложно. Владимировна, помнишь, что такое Валаам?
Да, который с
Алисой разговаривал.
Кто Валаак?
Валаам. По просьбе Валаака, да.
Значит, Валаам был Божьим пророком, и этот имидж носился даже среди народа. Но теперь, когда приходит к смерти, что говорит? Говорит правильно, что хотел бы умереть
смертью праведников.
Смертью праведников. Слышите, есть смерть праведника. Но, и говорит, и кончина моя была бы такая, хочу как праведников. Но умирает как?
В бою его убивают. Там дальше его.
Но я хочу, чтобы вы проговорили.
Как нечестиво.
Да, хочет умереть смертью праведника, но умирает смертью нечестивого.
Ну, потому же охота пожить красиво.
Так я к чему говорю, дорогие друзья? Видите, нелегко, нелегко умереть смертью праведника, нелегко. Если вы не живете жизнью праведника, то... Умереть смертью праведника будет очень трудно. Понятно, какая?
А почему люди живут жизнью праведника, а умирают как нечестивые?
Ну, я пока не готов на это ответить. Я пока чуть-чуть о хорошем.
Хорошо.
Собратья, еще есть у меня...
Иосифа вы
говорите. Да, давай чуть-чуть про Иосифа.
Иаков завещал Иосифу вынести свои кости из Египта. И, как говорится, когда он там раздал последнее завещание, написано, положил дуи свои и умер. Тихо.
Ты об Иакове. Я хотел бы, как уже Иосиф.
Иосиф тоже завещал вынести свои кости из Египта. И вы вынесли.
Да. То есть, собратья, посмотрите, как красиво иногда люди умирают. Ну вот мы читали, тут вот были напряжения. А Иосиф говорит, я умру.
Я умираю. И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку, Иакову. И заклял Иосиф сынов Израиля, говоря... Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет.
Слышите, смотрите, какая праведная жизнь. И когда умирает, он говорит, я умру, но жизнь продолжается. И поэтому уже после меня весь гнию, но кости еще...
Вынесите.
Но кости вынесите.
Я всегда думал, ну что, какая разница, где тебя закопают. Но оказывается, еврейская философия, то есть мировоззрение, такой менталитет, они желали воскреснуть в кругу всех своих родных. И поэтому у них место погребения вот туда, и отнесли и того отнесли, и эту туда отнесли, и я, меня туда тоже отнесите.
Еще, собратья, вот это, чтобы мы усекли один момент такой. Если живешь жизнью праведника, то что? И умирать легко тогда жизнью?
Смертью праведника.
Смертью праведника. Давайте еще один большой отрывок прочитаем. Я думаю, здесь, чтобы уже по пособию пройти... Евреям 11 главу с 13 по 16 текст. Пожалуйста, Константин Анатольевич.
Какому? 11.
Евреям 11 глава с 13 текста по 16.
Все сии умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели они. И радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город.
Верой. Минуточку, брат, интересный сейчас вопрос. Я думаю, вы никогда с этим еще не встречались. Скажите, какое качество тут Бога еще есть, о котором, может быть, редко вы слышите? Пожалуйста, я хочу, чтобы все думали.
Не стыдиться. Не стыдиться. Качество Бога не испытывает стыда. За тех...
Вы слышите? Угу. То есть, как надо жить?
Чтобы Богу не стыдно
за меня. Да, чтобы Богу не было стыдно за меня. Скажите, это высосано из пальца или это с Библии?
Из Библии.
Собратья, и в связи с тем, что это может быть, ну, свежая мысль такая, я хотел бы еще некоторые моменты посмотреть.
Это значит, нужно с Богом иметь такие отношения, как с родным отцом своим. Именно такие.
Да.
Чтобы он не стыдился своего сына.
Да. Вот и все. Вот, пожалуйста, давайте еще одно место, Владимировна. Марка 8:38.
Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами.
Значит, с чем связано еще наше, ну, хождение здесь?
Чтобы нам не стыдиться Бога, что Он наш Бог.
Да. То есть, собратья, вот эта наша христианская жизнь, она не может быть скрытой.
Она никак не скроется.
Да. Вот лучше, тем более мы сейчас живем в такое время, когда за нами смотрят все, и то уже надо настраивать себя на то, что надо быть максимально открытым, чтобы ни Богу не было стыдно,
и нам, чтобы не было стыдно.
И нам не было стыдно. А вот о том, что и нам может быть стыдно, 1 Иоанна, 2 глава, стих 28. Ив Иванович, если быстро найдешь.
1 Иоанна.
2 глава, 28 текст.
Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним, пришествие его.
Да, слышите, собратья, это такой урок хороший, что мы должны подходить к моменту смерти таким образом, что не внутри нас нету сожаления, ну, как в школе я учил, о бесцельно прожитых. И чтобы Богу ни в коем случае, ну, не ставить Бога в нехорошее положение. Итак, собратья, последний, ну, изумительный вопрос. Мы начинали о покое в первых главах Бытия. А теперь мы еще должны посмотреть там 21 и 22 главы Откровения, но мы не будем их смотреть сейчас, потому что это сделаем другим разом. Но я хочу спросить вас, есть ли разница хоть чуть-чуть в покое в начале Библии и есть ли разница с покоем, который в конце?
Большущая разница.
Здорово, спасибо. Тогда скажи, в чем?
Значит, во-первых, смотри, когда Бог творит землю, уже сатана бунтует. И он знает, что вот эти вот съедят такие яблочко. И уже как бы стопроцентного покоя нет. То есть есть радость, творение, красоты, да, но покоя-то уже нету.
Да.
Вот. А у этих уже, ну, как говорится, вот там, где в Откровении, значит, Бог имеет покой, потому что имя оправдано, вся вселенная славит его, и народ прошедший.
Все сотворено уже там заново сотворено.
И
да.
Мало того, что очень хорошо, так сверххорошо сотворено, лучше, да, чем было.
Да.
Вот. И люди, прошедшие, как бы вот от Адама до всех дней, все святые, прошедшие муки, наслаждаются вот этим покоем, который Бог им даровал. То есть наслаждаются прощением и вот этим истинным покоем и благодатью, которая на них излилась. То есть это не проживший не поймет. То есть ангел этого не поймет.
Значит, братья, кратко формулирую так. В первых главах Бытие был покой, но была возможность, что покой будет потерян. Ну, оставалась возможность...
Что не будет потерян.
Не-не, что будет потерян. Что возможность такая потеря покоя есть, и она и произошла. В конце откровения, когда уже все сотворено заново, гарантия есть, что уже никогда
не будет нарушен покой.
Покой не будет нарушен. Ни покой Бога, ни покой людей.
Аминь.
Понимаете? То есть, ну, какой покой надо стараться иметь сейчас? Что если сейчас, что мы переносим, там кто-то не так сказал, подумал, еще что-то, собратья, все это пустяки. Главное, что... Главное, чтобы вот вам в радость и Богу не стыдно. Слышите? Вам в радость и Богу, чтобы не было что стыдно. Потому что когда мы это сделаем, то в конечном итоге будет стыдно в конце концов, если мы что-то нарушим. Будет стыдно только нам одним. Бог говорит, и я вас постыжусь. 22 глава говорит так, и ничего не было уже, что проклято. Ничего. Слышите? Даже возможность возникновения потери покоя будет исключен. Пожалуйста, если у вас есть какие мысли, готовы слушать.
Переключаем.